«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, значит, два специалиста, работающих с собаками, только что, подтвердили выражение, что у собаки не обладают эмоциями. То есть они живут совершенно по-другому, что очень такое... у них совершенно другое мышление.
И вот эти эмоции, добрые к человеку, это обманка. Это да. Чтобы меня не трогали, я не агрессивный, лучше покормите меня.
К чему это я? Способны ли животные к суициду? Ведь это крайняя, так сказать, ступень твоей нервной нагрузки, когда ты принимаешь такое...
То есть не смириться с наступающей смертью, а сознательно ее спровоцировать или каким-то образом реализовать? Да. Потому что, вот есть, что слоны ходят умирать на кладбище такое, поверь, кладбище слоновье.
Вот допустим, есть. Да, животное это чувствует одно. Себя плохо, уходит в какое-то место, отделяется, и там комфортно ему... остаться в одиночестве и встретить свои последние минуты. А вот животное способно на суицид. Почему я поднял эту тему? Потому что морские млекопитающие на регулярной основе выбрасываются. Объяснить это до сих пор ученым не удается. Есть массовая гибель таких животных, вдруг несколько десятков, там, дельфинов, китов, касаток, берут и выбрасываются. Почему, непонятно. При всем при этом спасательные операции, которые проводятся, тут же говорят о том, что животные с благодарностью уплывают.
То есть что это, помутнение? Или это вообще не суицид, а что какая-то другая поведенческая штука?
В общем, в буквальном смысле слова... В городе Ханчжоу, это Китай, сейчас прошла большая специальная спасательная операция, длившаяся больше 20 часов. Спасателям удалось эвакуировать кита, севшего на мель в акватории восточно-китайской провинции Чжэньцзянь. Кит... вошел, так сказать, на мель.
Пытался выброситься, но там оказалась вода. Немножечко... Но оказалось.
Да, но самостоятельно вроде как и не пытался выбраться, потому что, животное как будто решило умереть. Они всем там селом рыли ему сначала туннель, смачивали водой, потом расталкивали этого кита обратно в море, и животное спасли. Вопрос, что это было? Что это было? Почему себя животные так ведут? У нас на связи старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Шершова, научный сотрудник Карадагской научной станции РАН Александр Владиславович Агафонов. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Александр Владиславович, первый вопрос. Животные склонны к суициду?
Должен сказать, что вообще говоря, ученые люди осторожные, всегда предпочитают фактами руководствоваться. Я вообще говоря, как-то вы начали с эмоций животных, я окончил факультет психологии, и нас как-то учили, что у животных эмоции есть. Но это как-то уже лирическое отступление. Насчет того, склонны ли к суициду, как-то таких регулярных случаев неизвестно. Ведь я говорю, исследователи, они как-то руководствуются какой-то статистикой. То, что говорят про массовые выбросы дельфинов на берег, это действительно мировая загадка, чем это вызвано. Никто из исследователей вам однозначно ответ на это не даст, но дело в том, что вся информация именно про массовые выбросы, когда большая группа дельфинов, там до сотен особей, подходит к берегу и вдруг начинает выбрасываться, это все случаи относятся только к одному виду гринда. По другим видам таких данных нету, поэтому это скорее проблема с данным видом может быть.
Хорошо, а кит, который идет на мель сознательно?
Я посмотрел, мне вчера вы позвонили предварительно, я нашел в интернете, съемки. Да. Опять-таки, во-первых, кит – это кашалот.
Да. Однозначно. Это крупное животное.
Я бы сказал, что он среднего размера. Он действительно лежит в приливной полосе на боку. Вода ушла, то есть он оказался обсохшим. Вообще такие случаи бывает молодое животное по неопытности просто пытается пройти каким-то мелководьем и не учитывает отлив воды. И оказывается таким образом действительно в приливной полосе. Тут как по сопоставлению размера с людьми, но это не молодое животное, скорее вполне взрослое. Вторые случаи. Известно, что вообще говоря, как ни странно, те киты и дельфины, которые просто близки к смерти, или естественным образом, или от каких-то болезней, Вот у них есть тенденция подойти к берегу и как-то там оказаться вот в прибрежной полосе. Вот. Ну, ученые осторожно говорят, может быть, это связано с тем, что у них какой-то инстинкт с тех пор, ну, это же все-таки потомки наземных животных. Вот. И вот, может быть, что-то их заставляет, так сказать, в такой критический момент как-то вот ориентироваться на Землю. Но это я говорю, это теоретические домыслы, чем объяснить. Ну, в общем, я говорю, в общем, бывают случаи, что вот если исключить вот эти массовые выбросы, которые действительно загадка, но мы сами наблюдали, как ну, явно больной дельфин, он как-то вот плавает у берега, уже у него сил особо нет, но его прибоем начинает выбрасывать. Ну, на самом деле, как-то несколько циничный, так сказать, вопрос. А никто не видел, что с этим китом стало потом. Может быть, он благополучно и умер в волнах и просто утонул.
Ну, там показывают, рядом с ним плывет кораблик, я вот это видео смотрел, и ну, как корабль, съемочка
такая...
Ну,
его оттащили в море, все, да, стрелка заканчивается, тогда
он надо куда-то было поплыл. Следить за ним. А, да, вот интересно, что было потом, через день, через два,
если
через...
Если в течение длительного времени его обследили, если он действительно взял и ушел в море. Вот, ну, в общем, я говорю, вот специалист, который, ну, по китам, что называется, врать не буду, мы все-таки занимаемся более мелкими представителями, вот. Дельфинами. Ну, в общем, все, кто, все исследователи и работники дельфинариев даже мне рассказывали. Ну, вот были случаи, что там действительно вот, дельфин плавает у берега, но они говорят, что это не жилец. То есть они пытались их, значит, взять дельфинарий, пытались как-то лечить, но он, ну, обычно умирал. Вот.
Александр Владимирович, а вот и вам тоже хочу этот вопрос задать. Прямо у меня спектр по разным животным спрашиваю. А были ли попытки как-то договориться, понять вот животное? Вы сказали, с дельфинами. Вроде как млекопитающее. Причем, ну, есть поверье, что далеко не самое глупое, а местами и умнее человека. Вот этот момент. Почему не происходит какого-то изучения, хотя бы на уровне, ну, банальных эмоций, понимать, что дельфин какими моментами пытается обозначить?
Извините, или вы меня несколько обижаете. Это, собственно, как раз моя тема работ — подводная акустическая сигнализация дельфинов. И вот уже... Ну, я уже это где-то больше 40 лет этим занимаюсь, а вообще, кроме меня, еще в мире полным-полно ученых, уже где-то 60 лет пытаются этот вопрос решить, договориться с дельфинами. Потому что действительно, предпосылки у них есть,
а, мозги у них развиты. А, то есть просто это сложный момент, который на данный момент в процессе
решения. Это очень сложная задача. Я думаю, если прилетать инопланетяне, и так это, как в кино показывают, что очень легко с ними договорились, подружились там и все, я думаю, это примерно такая задача будет. То есть очень трудно внедриться. Но у нас есть определенные достижения. Мы, например, вот концепцию свиста автографу Афалин, то есть у каждой Афалины есть такой индивидуальный сигнал, вот, и связанный с этим категорией сигналов. Ну вот мы это исследуем. Вот.
Александр Александрович, скажите,
пока что не
дошли,
чтобы начать разговаривать.
А вот животные разных видов, морские животные, общаются друг с другом на равных? Вот кит способен поговорить с дельфином?
Нет, я думаю, нет. Ну, да, даже дельфины-то, ну, они как-то так, ну, обычно игнорируют друг друга. Если вот виды, которые водятся рядом, ну, у них как-то контактов между собой нет. Хотя вроде бы бывают вот межвидовые гибриды у очень близких видов.
Вот. Например?
Вообще,
а? Например?
Ну, у Афалина с такой малоизвестной пятнистой стенелл, допустим. Она просто у нас не водится, поэтому про нее мало кто знает, вот. Ну, в дельфинариях, это как бы несколько искусственные условия, там тоже вроде могут вот какие-то такие...
Ну, это можно назвать это дворняшки?
Нет, ну дворняшка — это что? Дворняшка — это как бы изначально из чего... изначальная собака, вот. То есть просто как бы путем отбора вывели породы, вот. Но порода — это не вид, порода — это набор признаков, вот. А если допустить свободное смешение, то они очень быстро все эти признаки теряют. Но про это лучше Иван Игоревич Закивакин может рассказать, он специалист по собакам. Вот, здесь нет, здесь просто нет, бывают межвидовые гибриды, но вот наиболее известные — это вот мулы. Это потом, я все время путаю, когда кто отец, кто мать, вот самец или самка. Ну, в общем, мул — такое полезное животное, вот, это гибрид осла и лошади, то есть они спокойно могут его сделать, но другое дело, что сами мулы бесплодные, от них уже вот новых мулов не получается. Вот, поэтому в природе это бывает, так что... Вот, а насчет того, что общение разных видов, ну, мы видели, допустим, и, ну, не только мы, есть даже съемки, когда, допустим, огромное скопление рыбы, ну, так много, что хватает всем, но тут собираются все, там, и птицы, и дельфины нескольких видов. Но это как бы как? Ну, просто вот такая огромная халява. Вот, и поэтому как бы не вступая в конфликты, можно ее легко добыть.
Вот а можно так. Пример такой из художественной, правда, литературы? Вот это великое перемирие Маугли, когда единственная возможность попить, и вот хищники и травоядные, и те, на кого хищники охотились, и те, от кого, кто от хищников бегал, и вот они все приходят на водопой и якобы друг друга никак не трогают. Ну, это что? Это
Это честно говоря, я не знаю, насколько это художественный вымысел или за этим действительно какие-то факты. Но это опять надо специалистов по этим наземным животным спрашивать, которых изучают. Не знаю, бывает такое или нет.
Ну, то есть такое коллективное питание или коллективное водопой – это либо вымысел, либо что-то ну, вот, обусловленное.
Я знаю, что солдат во время войны, вот когда они лежат напротив друг друга с оружием, а источник один, но они как бы негласно туда ходят и друг друга не трогают. Вот это я слышал. Вот, и неоднократно подтверждены были такие факты. Насчет того, что животных, ну не знаю, надо, тут я просто не могу чем-то руководствоваться. В книге это все красиво выглядит.
Александр Владиславович, можно я подниму такую сложную тему? Вот смотрите, не однажды я критиковал зоозащитников, которые ну, твердо утверждают, что все животные должны жить только на воле, за то, что таким образом мы иногда теряем целые виды, потому что черная книга пополняется, просто животные исчезают с нашей планеты. Есть ли сейчас вот такая острая проблема среди китов, что вот мы можем потерять вид, и их бы хорошо уже переводить в какие-то искусственные условия?
Ну, насчет китов, как-то их трудно перевести, ну, крупных китов их как-то трудно перевести в искусственные условия, скорее просто принять меры максимальные по их защите. Потому что на самом деле китов крупных вот промышляли очень интенсивно, и действительно некоторые виды были на грани исчезновения. Но потом, когда китобойный промысел практически прекратили, за исключением нескольких стран, там стали популяции восстанавливаться и просто в естественных условиях. Для того, чтобы поместить, из спасенных видов, практически зубр был так спасен, то есть их оставалось несколько экземпляров только, в зоопарках, там, в вольерах где-то. Ну, и вот их вроде популяцию восстановили.
Я сейчас про морских исполинов говорю, да.
Допустим, китайцы своего речного дельфина, так сказать, загубили.
Потеряли, да.
Электростанции, а как бы должного внимания этому не уделяли, он вымер. Вот. Такая же проблема, насколько я знаю, есть такой вот вид морской свиньи вакита называется. Это где-то, в Америке, только в Калифорнии, то ли, в общем, где-то в Соединенных Штатах там. Там действительно проблема, их осталось очень мало экземпляров, и они гибнут в сетях. И там проблема, значит, либо перестать ставить сети, тогда чем будут рыбаки заниматься, либо, значит, как-то его спасать. Ну, в таких экстремальных случаях, когда ничего другого не остается, наверное, действительно только в искусственных условиях можно его спасти. Но большинство видов, скажем, те же афалины, которые наиболее известны, которые в дельфинариях содержатся, она, допустим, она считается в Черном море, она в Красной книге России как подвид. Потому что они долгое время, как бы такая вот изолированная популяция, живет в Черном море, их там не очень много. Вот, поэтому требует охраны, тоже это нельзя сказать, что там последние дельфины остались. А в мире, допустим, вид этот вполне массовый, поэтому как-то особо ничего не угрожает. Поэтому есть такие редкие виды, которые известны буквально по нескольким добытым экземплярам. Вот какое с ним состояние, не знаю. Но на самом деле очень немногие виды могут перенести жизнь неволе. Почему вот афалин содержит? Потому что она достаточно легко адаптируется, так же, как белуха. Возможно, из-за того, что они обе живут такой прибрежный образ жизни, то для них как-то наличие берега рядом и небольшие перемещения – это не страшно. А, скажем, та же белобочка, вот этот дельфин такой открытых пространств, они практически не могут их держать в дельфинариях, они там вымирают быстро.
Завершающий вопрос. Завершающий вопрос. А все киты одинакового, так сказать, мировоззрения или есть виды поумнее и поглупее? Как среди обезьян. Гориллы, шимпанзе, орангутан являются самыми умными. Там мартышки поменьше, поглупее. Вот киты делятся на какие-то категории или нет?
Тут скорее, про китов трудно говорить. Все-таки с ними специальный эксперимент не проводил. С большими китами это очень трудно. То мы, если сузить, так сказать, про дельфинов, с которым все-таки наблюдения много велись в природе по их образу жизни, и с некоторыми видами эксперимент по решению задач в дельфинариях ставились, Я придерживаюсь, да, такой гипотезы, что, в общем, ведь их очень много видов-то. Вот дельфины где-то порядка 50 видов, просто они не все у нас водятся, большинство не у нас. Вот, поэтому считают, что дельфины и дельфины. Они очень разные, и действительно у них степень социальности разная, соответственно, акустическая сигнализация. Но, в общем, я считаю, ну, в качестве такой рабочей гипотезы, что, в общем, да. Но вот как есть много обезьян, и среди них человек, так сказать, самый такой вот выделившийся и сформировавшийся, и с наиболее сложным психическим развитием. Но также вот Афалина, она, возможно, это такая вот вершина среди дельфинов представляет.
Спасибо вам большое.
Надо проверять в экспериментах.
Спасибо вам большое, спасибо Александр огромное. Владиславович. Вижу на вашем фоне... Значит, что вы увлекаетесь еще и астрономией, да, поглядываете в небо. Всего вам хорошего и большое вам спасибо за проделанную работу. У нас на связи был старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Шершова, научный сотрудник Карадагской научной станции Александр Владиславович Агафонов. И мы фактически сразу из моря в море.
От спасения одних животных, ну да, к другим.
Другим животным. Дело в том, что первого в этом году детеныша тюленя спасли на берегу Финского залива в Ленинградской области и направили на лечение в Центр оказания помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба водоканала Санкт-Петербурга. Что-то произошло. Животное попало в трудную, опять, жизненную ситуацию. Опять же, можно говорить, почему животные попадают. Тем более детеныш. Но однозначно, значит, либо брошенка, либо отбился от стаи, либо, может быть, убегал от какого-то преследования. Сейчас, я думаю, будет интересно узнать. Мы готовим
у меня,
нашу,
кстати,
связь, да?
Да, у меня один из любимых, ну, как сказать, роликов, я иногда обращаюсь на Ютубе, на видеосервисах, вот когда хочется чего-нибудь такого, теплых эмоций, мне очень нравится, как освобождают, я вот, к сожалению, не назову точно вид, тюлень или морской котик, или нерпа, вот когда они запутываются в пластике, или в пластиковой веревке, или в этих стяжках, или в пластиковых каких-то контейнерах, и вот люди такие бегут, и эти животные от них в море пытаются спастись, их догоняют, там, силком придерживают, думаешь, что сейчас делать будут, они потом берут пластик, им отрезают, и прям видно, что натерто у некоторых там до крови, и убегают. И мне кажется, это очень красивый и правильный вид. Это другое, конечно, немножечко, но тоже просто вот спасение тюленей у меня от ассоциации такой вызвало.
Есть люди, в буквальном смысле слова, которые посвящают свою жизнь спасению. Это волонтерская работа, это работа, которая строится на голом фактически энтузиазме. И мы дозвонились, у нас на связи директор фонда содействия сохранения морских млекопитающих, фонд друзей Балтийской нерпы, Вячеслав Анатольевич Алексеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Анатольевич, что случилось? Почему тюлень маленький попал в такую ситуацию?
Ну, это такая характерная для нашего, для Петербурга, для Ленинградской области ситуация. У нас каждую весну эта ситуация встречается, и этот год он более такой благополучный для тюленей, то есть у нас детенышей эти животные выкармливают на льду. Лед из-за климатических изменений преждевременно тает. Щенки, вот эти детеныши называются щенками, они, в общем-то, отрываются от самок, и те, кому повезет, попадают в руки к человеку в таком состоянии, ну, в котором сами бы они в природе не выжили бы. Вот, мы их восстанавливаем и выпускаем в море.
А в каком возрасте? В каком возрасте уже можно их выпускать? Сколько, как правило, такие животные содержатся в искусственных условиях?
Ну, у нас в наших краях три разновидности морских млекопитающих: два подвида — кольчатый нерпа и серый тюлень балтийский. Балтийский серый тюлень, он выкармливает детеныша всего лишь две недели, потом с 14 килограмм до 40 килограмм всего за две недели накачивает. Вот сам таким жирным молоком своего детеныша, потом она его бросает, и в течение там месяца он учится самостоятельной жизни. То есть у него запас, в общем-то, достаточно такого серьезного подкожного жира, он позволяет ему не мерзнуть в воде, а самому искать рыбу. То есть после момента расставания самки 2-3 недели это животное, ну, практически может не кормиться, у него есть время подумать, сообразить и так далее. Вот. Но вот из-за того, что, например, в общем-то, вот эти изменения климатические у нас, подвижки льда постоянные такие. Очень часто просто бывают такие ситуации, когда самка приходит, а лед унесло в другое место, и просто щенка не находит. Ну и плюс к тому, у нас, конечно, большое промышленное освоение Финского залива. У нас ледокольные работы постоянные на судоперевозке, очень интенсивные. Все это, конечно, перемешивает этот весь лед. Вот. Ну, а кольчатые нерпы, эти животные еще более уязвимые, потому что у них период такой уязвимости 2,5 месяца. Они около 2 месяцев своих детенышей выкармливают. И к тому же еще у них такая привычка из Арктики пришедшая делать подснежные луговища. А с этим вообще в наших краях плохо, потому что снега на льду мало. И детеныш 4-килограммовый оказывается уязвим для рвов, для, в общем-то, ворон, лисиц, для ветра и дождей. То есть это все очень пагубно на них воздействует.
Вячеслав Анатольевич, а разрешите такой
годы,
момент
когда уточнить? Просто нету льда, и животные вынуждены где попало приносить свое потомство.
Вопрос такой возник. Это было сообщение от Центра оказания помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге. И про этот же центр есть история, что какого-то самца тюлени, по-моему, пытались несколько раз выпустить, а он возвращался. Нет такого опасения, что вот это выращивание, выкармливание молодых детенышей, маленьких детенышей, оно вот как-то не приспосабливает его к дикой жизни? Что они, вот мы как раз рассуждали о том, что будет с китом, который выбросился на берег, и его обратно в воду отправили. А вот с этими тюленями, за ними как-то следят, наблюдают, что с ними дальше будет, насколько они адаптированы к дикой природе и самостоятельной жизни. Они будут возвращаться, чтобы покормить меня, пожалуйста, еще?
Ну, такие опасения обоснованы. Есть центры, например, в Нидерландах, там практически до половины выпускников возвращается к человеку, на пляжах общается, но это вопрос организации работы в центре. У нас самые строжайшие такие меры предприняты. У нас сведено к минимуму количество персонала, работающего с животными. 2 человека только, то есть никаких волонтеров. Работаем мы, в общем-то, ну, первый такой момент, когда животное попадает к нам, такое совершенно измотанное, истощенное, больное, и когда оно требуется поддержка, ему помимо там лечебной, да, медицинской, и, в общем-то, приходится с ними быть ласковыми, там, и действительно такая, ну, возникает привязанность, может возникнуть, потому что, ну, у большинства детенышей она не возникает, и приходится вот с такими привязчивыми животными работать для того, чтобы их отучить от себя, и на финальном этапе, когда мы уже из изоляторов наших переводим животных в общий бассейн, где они социализируются с себе подобными, мы даже корм бросаем к ним, ну, в общем-то, из-за ширмы, чтобы они не связывали появление корма с человеком, чтобы хотя бы время, которое перед выпуском, они вот эту вот связи, ну, хотя бы из головы ее выгнали. Но бывают те животные, которых никак не отучить, и с ними приходится обращаться грубо, делать какие-нибудь болезненные инъекции, если они бегут посидеть на ручках, там, в общем. Но вот есть, однако же, 2 из 150 выпущенных животных наших, а у нас 2 таких уникума, которых мы, да, несколько раз пытались выпустить в Ладожское озеро, но тяга к человеку у них, в общем, такая неистребимая. Ну, объясняется это тем, что, судя по всему, эти детеныши попали к нам, ну, совершенно в таком практически эмбриональном состоянии, то есть они только что с пуповиной, без зубов, то есть совсем маленькие животные, и, как бы, вот, как говорят вампиры, они на нас запечатлелись. Да.
Вячеслав Анатольевич, а есть ли какие-то наблюдения, что в это время происходит с мамой? Вот ребенка мама потеряла. Там какое отношение к потомству? Циничное? Быстро забыла, дальше пошла? Или, возможно, животное страдает, что оно теперь осталось без ребенка?
А по-разному. То есть, как и у людей, разные совершенно характеры у животных. Есть животное, которое тут же... У них, в общем-то, после расставания с детенышем тут же следует спаривание на следующий год. И там, в принципе, пока мама выкармливает потомство, где-то неподалеку крутится все время самец. Вот. И некоторые сразу же, там, сказать, предаются вот любви, да. А некоторые, да, пытаются искать. Есть очень упорные мамы. У нас был случай, например, когда по реке Нева пришла льдина, на которой сидела два детеныша, кольчатый нерп. Ну, они такие вообще, считается, что рождается один детеныш, но в 1% случаев там может быть двойня. И вот их мама сопровождала прямо в центре города, она их пыталась кормить, там стояли на набережных толпы, так сказать, людей, которые наблюдали за этим. И до последнего с ними была. То есть кольчатая нерпа – это вообще очень заботливые, очень часто мамы. И, ну, в принципе, бывает по-разному, да, но бывает, и когда они ищут и страдают, да. Такие случаи бывают.
Спасибо большое. Спасибо. У нас на связи огромное. Был директор фонда содействия сохранения морских млекопитающих, фонд «Друзей Балтийской нервы» Вячеслав Анатольевич Алексеев. Слушайте, как же это трогательно, да? Вот мама с двумя в центре города и не бросает, и не уплывает, и кормит.
А это вот как раз это по-человечески здорово эмоционально. А вдруг на самом деле это совершенно другими как-то насыщенно жизненными историями? И если смотреть с точки зрения животного, и если попытаться его понять вот изнутри, может быть, это совершенно какую-то другую коннотацию несет?
В общем, это и есть интересная наша жизнь, потому что животных мы продолжаем изучать. Не все мы можем, даже специалисты сегодня в нашей программе говорят о том, что не все можно объяснить. Он собака грызть обои начала, и он не понимает, с чего вдруг.
Я же в другом месте.
Именно поэтому и существует наша программа «Живая природа». Час прошел быстро. Алексей Красильников, Эдгард Запашный. На следующей неделе обязательно поговорим вновь. До свидания, хорошего вам дня.